Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, а это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Павел, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, последняя у нас крайняя программа в этом году, да, буду как пилот. Крайняя программа в этом году. Думал я подвести итоги, но все-таки, наверное, давайте остановимся на текущих событиях этой недели. И, на мой взгляд, нельзя пройти мимо Сербии, которую пытаются раскачать уже по таким знакомым лекалам, методичкам Запада, пытаются раскачать на цветную революцию. Как вам кажется, устоит ли Сербия перед вот таким накалом?
Как-то слабо раскачивают. Самое главное, не видно неизвестных снайперов, которые должны организовать сербам небесную сотню. То есть массовое убийство, которое всколыхнет народные массы, и таким образом весь этот Майдан завершится успехом. Ну, во-первых, со страшной силой видно, что все по одним и тем же лекалам. Как говорится, на фотографии видны уши фотографа, то есть это, как обычно, деяние ЦРУ и США. Вот кто организовал, вот кто продвигает, вот чьи интересы отстаивает эта майданная толпа майдаунов. То есть это никакое не самостоятельное волеизъявление сербского народа, это специально запланированное, организованное, спровоцированное, запущенное деяние со стороны Соединенных Штатов Америки, которые на этой стороне глобуса занимаются отстаиванием каких-то нам совершенно непонятных своих национальных интересов. То, что гражданин Вучич там бьется как лев, прекращая все это очень хорошо. Но тут показателен специфический момент. То есть, я не знаю, почему-то не всегда это не всем очевидно. То есть, Майдан может удастся только тогда, когда МВД, спецслужбы и армия, они вот на стороне этих самых майдаунов. Тогда да. Если МВД, спецслужбы и армия на стороне действующей власти, ну, ничего не получится. Достаточно успешно их тамошняя полиция окучивает, пресекает, народу выходит все меньше и меньше. Оно, по всей видимости, поскольку повсеместное падение уровня профессионализма, оно уже очень плохо организовано. Снайперы своевременно не привезены, люди своевременно, извините за цинизм, не убиты, и толпа все меньше и меньше, меньше и меньше, как-то успех не предвидится. Дай бог, чтобы у гражданина Вучича все получилось, чтобы он остался при власти, а этих барбосов разогнали бы. Я бы их еще только это, ну, нынешние средства позволяют все это фотографировать, снимать на видео, выявлять по мордам, кто это такие, и дальше жесточайшим образом карать за участие в подобных мероприятиях. Вот.
Ну, вы просто сейчас процитировали методичку, по которой работали правоохранительные органы Беларуси, которые в 2020 году после президентских выборов снимали все события, которые происходили на улицах в городах Беларуси, и после этого привлекали к административной и даже к уголовной ответственности тех людей, которые участвовали в подстрекателе.
И это не по их мнению, это на основании документальных свидетельств, то есть фотографий и видео. С какой целью ты вышел на площадь? Это разрешенный митинг или нет? Ты тут про торжество какой-то законности, сам ее тут же нарушаешь. А о последствиях ты думаешь? Нет, вот с какой целью ты вышел? Поддержать противогосударственный переворот? Молодец, ёлы-палы. А ты думаешь, это тебе вот так вот просто с рук сойдет, да? Или возможны последствия? Мы вот все время говорим, что такое ум в самом примитивном понимании? Ум – это способность просчитывать последствия своих поступков. Если ты, например, будучи студентом правительственного, ну, вуза государственного, где тебе государство платит за образование, если ты считаешь возможным вот из этой руки брать и жрать, а в эту руку гадить, если ты считаешь вот это возможным, то государство, наверное, пересмотрит свое отношение к тебе. Ты не будешь учиться в государственном вузе. Ты, даже если тебя там не накажут, не покарают, ты получишь такую характеристику, так называемую, как это в Советском Союзе говорили, волчий билет, что ты с этим никуда не устроишься. Ну, так вот, если ты в вузе учишься, наверное, себя умным считаешь, да, и допускаешь совершение вот таких поступков. А вот тут вот последствия от этих поступков, которые ты, такой интеллектуал продвинутый, не способен предвидеть. Ну, что с тобой делать? Вот, вот так вот тебя накажут специфическим образом, даже не это, не прописывая штрафов, не привлекая к ответственности, просто выгонят из вуза. Вот и все. Считай, ты на старте в 20 лет жизнь свою об колено поломал. Надо тратить деньги на обучение. А где ты их возьмешь? Одно, другое, пятое, десятое, как это, снежный ком с горы. Ну, так и там. То же самое абсолютно. То же самое. Это абсолютно правильные действия. Александр Григорьевич крепко понимает. Вот он-то как раз последствия своих поступков просчитывает. Только он, будучи государственным деятелем, президентом Белоруссии, он обязан видеть будущее своей страны, ну, вот там, на десяток лет вперед, на полвека, на век, потому что он руководитель своей страны. И, как говорил генерал Максимус, все, что мы делаем, отдается эхом в вечности. Так вот, вечность, она вперед. Что делать со страной? Если я сделаю сейчас вот так, что будет через 10 лет? Вот он думает вот так, как и любой вменяемый президент. А вот студент, который выбегает на антиправительственные митинги, он вообще никак не думает, потому что идиот. Вот, пожалуйста. Ты что родной стране-то хочешь принести? Управление США внешнее, да? Ты понимаешь, что за этим последует гражданская война, чистки этнические, неэтнические, этих выгнать, этих назначить туда. Понимаешь? И в ответ там лучше так, чем вот эта вот тирания, да? А давай убьем для начала твоих мать и отца, вот просто для начала, так сказать. И что ты об этом скажешь? Причем неважно как. Знаете, это как у нас, там мой сын пошел на крышу посмотреть, что там в Москве творится, а в него пулеметная пуля попала. Вот так бывает. Не надо ходить на крышу смотреть, когда стреляют из пулеметов. А могут негодяи убить, а могут в подъезде преступники убить, которые поднимут голову, как только начнется развал государственной власти. Так вот я посмотрю, как ты будешь выть, что убили твоих родителей. Насколько это чудовищно, насколько это тяжело вот лично для тебя. А почему же ты чужими жизнями-то вот так вот распоряжаешься налево-направо? Ну, подумаешь, этих завалят, там ничего, потерпят. Зато дальше жить будет лучше, да? А я вот не считаю, если с моими близкими что-то случится, а я вот не считаю, что жизнями моих близких должно быть заплачено за то, чтобы тебе жилось лучше. Нет, не считаю. Поэтому всех этих дураков в чувство надо приводить.
Ну, будем надеяться, что такой все-таки страшный сценарий не повторится на наших.
Так точно, да.
Вы упомянули президентов. На этой неделе прошло большое заседание руководителей стран Евразийского экономического союза. И плюс в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ, куда приехали все лидеры. Меня, допустим, порадовало в какой-то степени приезд лидера премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который с сентября месяца, по-моему, игнорировал различные саммиты как лидеров стран ОДКБ, так и СНГ и ЕАЭС. Но вот все-таки в конце года он приехал и пожал руку Алиеву, естественно, как бы поговорил с Владимиром Владимировичем. Как вы оцените, Дмитрий Юрьевич, вот прошедший саммит и прошедшие вот эти достаточно, на мой взгляд, дружеские встречи президентов стран СНГ?
В этот замечательный день я поехал на работу с утра, выехал на наше кольцо и встал в гигантскую пробку. И час стоял, ну, думаю, навстречу никто не едет, наверное, там на выходе из аэропорта все перекрыли. Так и оказалось, что меня отдельно удивляет. МЧС мне непрерывно шлет смски. Завтра будет дуть ветер, обратите внимание. Завтра выпадет снег. И эти смски приходят регулярно. А тут событие такое, дороги перекрыты, а никто мне ничего не сообщает. А я, между прочим, не развлекаюсь, а как и все, еду на работу, а там мне работать надо, а вместо этого я сижу в машине. Безобразие. Так быть не должно. Я считаю, что все подобные мероприятия, вот у нас, например, есть этот выставочный комплекс на Васильевском острове, далеко, и туда ехать через мосты надо. Мосты – это как бутылочные горлышки, там все плохо у нас в городе с мостами, у них пропускная способность небольшая. Вот. Но потом решили с Васильевского острова этот выставочный экспоцентр построили прямо неподалеку от аэропорта. В город ездить не надо. Не надо туда ездить. Вы только бесите граждан, которые не могут нормально функционировать. И город нормально не может функционировать. Надо построить отдельную, мне так кажется, эту штуку, где можно спокойно собираться, никому не мешая. Это было бы правильно. Но при этом мероприятие, безусловно, для нас важнейшее. И приезд гражданина Пашиняна, но мне бы хотелось верить, что гражданин Пашинян, в общем-то, где-то там краем осознает, что случилось и что будет дальше. Что вот эти вот могучие Соединенные Штаты, они вон там, на той стороне глобуса и за океаном. А бывшие Советские Республики, они здесь. И жизнь твоя вот без них никак не сложится. И дружба США тебе никак, ну, лично тебе, может, поможет, а стране будет плохо. Дружить надо здесь. Ну, вот приехал. Слава богу. Приезжал бы почаще, возможно, и отношения со всеми окружающими были бы получше. Вот, как-то так. А то, что дружим, дружим, ну, хорошо. У меня другие всякие эти, вот на примере, так сказать, бывших наших советских республик, мы к ним все время что-то там с добром, а давайте вот так, а давайте вот так, а они в ответ постоянно от нас только что-то требуют и все время пугают. Если вот вы нам это не дадите, вы нам это не сделаете, то мы не с вами, а с Соединенными Штатами будем дружить. Ну, с моей точки зрения, все это давно пора прекратить, да и начинать-то не надо было. Хочешь дружить с Соединенными Штатами – с катертью по филейной части. Иди и дружи на здоровье. Потом прибежишь сам. Условия, которые мы предлагаем, для тебя будут хуже. Оно ж забавное просто да нельзя. Ну, покажите, друзья, покажите. Вот 30 лет там с развала Советского Союза. Покажите, кто дружил с американцами и европейцами. Где вам стало лучше? Покажите. Давайте дружно посмотрим. То, что ваша вороватая элита, ну, как и везде, наворовала денег и вывезла в США, ну, поздравляю, это, видимо, какое-то у вас национальное достижение, от которого ваш народ счастлив. Мне так не кажется. А в целом-то, ну, покажите, где поднялись мегапроизводства, где вы делаете продукты европейского там мирового качества, покажите, как чадят ваши заводы, днем и ночью горят домны, льется металл, растет пшеница и прочее, и прочее. Нет ничего, ой, а почему? Потому что Соединенные Штаты и Европа сломали вам все заводы, вывезли от вас ресурсы, вывезли от вас людей, а вас назначили на роль папуасов, которые будут приезжать мыть в Берлине унитазы. Ну, поздравляю, это успех, конечно. Поэтому нет, так с ними общаться больше нельзя. Должно быть взаимоуважение, это в первую очередь. Ну, раз мы друг друга уважаем, то не надо рассказывать Российской Федерации, что если нет, мы убежим к Америке. Беги. Сразу беги, еще, наверное, отбежать не успеешь, тебе пня пропишут под зад, чтобы быстрее туда летел. А когда вернешься, разговор будет совершенно другой. Жалко людей, которые там живут. Это же наши люди, бывшие советские, вчерашние. Людей жалко, потому что вот эта так называемая псевдоэлита ставит над ними эксперименты. Не надо никаких экспериментов. О стране своей заботиться надо в первую очередь так, чтобы народ жил богаче, лучше, дети получали отличное образование, родители трудились на заводах и фабриках, все прирастало богатством. Вот так, да. А сказки про демократию, свободу слова, еще чего-то, вон в Америку обратно отправляйте сразу всех говорунов, пусть там этим наслаждаются. Вот.
По поводу граждан бывших граждан нашего бывшего Советского Союза, наверное, сейчас скажу про бывших, ну, наверное, граждан Украины, которые сейчас находятся в странах Балтии, которых хотят мобилизовать в вооруженные силы Украины. Эстонцы уже посчитали, что порядка 10 тысяч мужчин, которые могут быть мобилизованы, находятся у них в стране, и они готовы по первому зову Украины их каким-то образом туда же, на Украину, и отправиться. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот эта тенденция может захватить и всю оставшуюся Европу?
Я считаю, это прекрасное начинание, просто прекрасное для этих самых украинцев, которые це Европа, вот просто вот замечательное. И начать его надо именно вот с этих прибалтийских тигров в обязательном порядке. То есть, если на территории Германии, Бундесрепублик Дойчланд, беженцы находятся как беженцы, у них есть статус беженца, что они бежали от боевых действий, и там их ловить крайне проблематично, это надо менять немецкие законы, то какие законы по этому поводу в Эстонии, лично я не знаю. По-моему, вот судя по поведению эстонских властей, они явно не такие. Раз на уровне, так сказать, государственном высказываются предположения, что надо всех этих укронацистов переловить и отправить помирать за Неньку. Наверное, какие-то не такие. Наверное, в Эстонии действительно это можно провернуть. А если провернут в Эстонии, немедленно задумаются все остальные, как бы тут чуток что-то подправить, чтобы эти кадры все поехали. И если их только в Эстонии, там 10 тысяч человек, я не знаю, дивизия фактически. Дивизия скрывается от участия в боевых действиях. Это ж это. Они все здоровые, половозрелые, призывного возраста. Здоровья хватило убежать аж в Эстонию. Ну, хватит здоровья добежать до окопов в Авдеевке. Это совершенно очевидно. 10 тысяч человек. Серьезно. А так-то их там миллионы, в общем-то. А от службы увиливают. И не просто так. И руководство этих украинских нацистов там крепко этим озабочено. А от европейцев, не знаю, как вы, Павел, лично я не слышу от европейцев никаких призывов прекратить эту бойню на Украине, я не слышу. То есть, они твердо уверены в том, что если подогнать еще некоторое количество мяса, которое скрывается в Европе от участия в боевых действиях, то все может повернуться, так сказать, для России очень-очень нехорошо. Да, они их будут стараться изо всех сил наловить и отправить для участия в боевых действиях. Ну, и, повторюсь, Эстония в этом зачинщик, и если у них получится, то все остальные приступят к массовому отлову. Ну, что сказать. За что боролись, на то и напоролись. Вот за это, дорогие украинские нацисты, вы скакали на Майдане. Вот результат ваших скачков. Когда вам говорили, что все это закончится войной, вы в силу, там, я не знаю, врожденного скудоумия отказывались понимать. Когда вам говорили, что вступление в НАТО закончится войной с Россией, вы в силу врожденного скудоумия отказывались понимать. Когда вам еще до начала боевых действий говорили: бегите оттуда, бегите, ну, чтобы хотя бы остаться в живых. То есть тут уже либо жизнь, либо смерть. А бежать можно, приготовьтесь, только в Российскую Федерацию. Вот ваша Европа, в которую вы так стремились, вот как она к вам интересно повернулась. Вот в Российской Федерации никого не ловят на улицах сетями для того, чтобы мобилизовать вооруженные силы Российской Федерации. Не хватают на улицах украинцев там, с паспортами и не отправляют их на фронт. Как же так получается-то, а? Счастье искали на Западе, а оно оказывается на Востоке. Ну, на мой взгляд, только лишний показатель абсолютной безмозглости режима и вот тотальной зомбированности граждан, которые, ну, любой нормальный украинец считает себя таким прохаванным пареньком, хитрым, сообразительным, его вот не напаришь. И вот результат. Кошмар.
По поводу напаришь, когда появились первые кадры блокпостов на киевских улицах, киевская же власть сказала о том, что, ну да, военные имеют право там стоять и проверять, но никто никаких повесток не вручает. И буквально через день эта же киевская власть заявляет, военные имеют право стоять и вручать повестки, и по их данных, по их данным, порядка 80%, по-моему, уже там верифицировано в новых мобилизованных. И я так понимаю, что эта практика распространится не только на Киев, но и на все остальные украинские города, когда вот реально просто посреди улиц будут стоять блокпосты, и любой здравомыслящий человек, по-моему, перестанет пользоваться личным транспортом, пересядет на общественный, но мы видели, как и общественный транспорт трясут просто как грушу.
Никто никуда не спрячется. Я уже говорил, повторюсь, ну вот в Советском Союзе для призыва там, в военкомат к тебе приходили на работу, тебя звали, от станка тебя звали в отдел кадров, в отделе кадров тебе вручали повестку с красной полосой. Обратите внимание, на Украине никто ничего не говорит о походах этих людей из военкомата по рабочим местам. Немедленно сделаем вывод, а почему так происходит? На работе тебя ловить проще всего, ты каждый день ходишь зарабатывать деньги, тебя искать не надо, ты там условно с 8 до 5 ты на работе. А почему туда не ходят? Все примитивно, а с работы платят взятки в военкоматы, чтобы людей с работы не забирали, и они туда не ходят. В последний раз мы наблюдали, как прибежали в фитнес-центры, из спортзалов людей вынимать, то есть обратите внимание, эти люди, которые тренируются в спортзалах, они ходят на работу, зарабатывают деньги, которые они могут потратить на фитнес. Они ходят в фитнес, там занимаются. Ну, а владелец фитнес-центра в военкомат ничего не заносит. Поэтому военкоматовские приходят туда. Ну, а дальше что? Ну, вот система взяток, она работает вот так. Ну, а дальше что? Надо свежее мясо. Поэтому ловить будут на улицах. Ну, и тут обратите внимание, повторюсь, людей, они не могут их забирать с работы, потому что там они зарабатывают деньги, представители военкоматов. Представители военкоматов сейчас самые богатые люди на Украине. Они деньги зарабатывают. А на улице вы ничейные, мы вас наловим. И успешно ловят, и успешно отправляют на фронт. Вообще ни с кем не разговаривая. Вообще, ну, наверное, там тоже есть люди, которые могут откупиться. Ну, а как ты откупишься, если тебе каждый день надо ходить на работу? На работе тебя ловить нельзя, а на улице не только можно, но и нужно. Ну, повторюсь, вот их украинское счастье. Вот за это вы скакали на Майданах и не слушали, когда вам говорили «бегите оттуда». Все это закончится смертоубийством. Ну, не хватило ума убежать. Наслаждайтесь.
Сергей Викторович Лавров дал большое интервью Дмитрию Киселеву, руководителю медиагруппы «Россия сегодня». Вот, его потрясла ситуация из Израиля. Дословно, когда власти Израиля говорят, что с пониманием относятся к тому, что, почему украинцы почитают нацистов из-за сложной истории страны. То есть вот Израиль, потерявшего во время Холокоста миллионы людей, сейчас с пониманием относятся к украинцам, которые почитают нацистов. Вот, по-моему, ведь здесь Сергей Викторович прав, и тяжело не согласиться с тем, что я даже не знаю, как вот расценивать подобные действия Израиля по отношению к Украине.
Да нормально. Это же верный союзник США, Израиль. Это его сущность. Он союзник США, он существует только потому, что есть США. Не было бы США, не было бы Израиля. Раз США проводит вот такую политику, ну, точно такую же проводит и Израиль. Верный союзник. Я не помню, я помню, в 2013 году в Израиль ездил. Вот офис Россотрудничества. Напротив него беснуется орда евреев там с этими жовто-блакитными прапорами. И выступает против Российской Федерации. Еще никакой войны не было. А они уже тогда были за бандеровцев. Никто их не разгоняет. Почему? Ну, потому что они против России. Раз США против России, то и мы тут тоже против России. Ну, отлично получается, парни. Что тут сказать? Вы только не станите потом про какой-нибудь там Бабий Яр, массовый геноцид евреев на Западной Украине. Вы не станите. Нет, это сами вы все на себя накликали. Когда какой-нибудь Коломойский ходит в майке с надписью «Ждобандера», это что же у вас никаких этих отрицательных эмоций не вызывает? А что такого? Дальше все это сведется к тому, понимаете, Бандера же почему был хороший? Потому что бандеровцы убивали русских. Это списывает все сразу. Сначала вам скажут, что он хороший потому, что он убивал большевиков, коммунистов. Вы же понимаете, большевиков и коммунистов надо убивать. Как раз этим и занимался Бандера. Это первый шаг. Второй шаг. Окажется, что все коммунисты и большевики были русскими. Несмотря на то, что там было огромное количество евреев. Нет. Это были русские. А поэтому русских убивать хорошо и правильно. Бандера молодец. Здорово все делал. Вот тогда вас не добили, а теперь добьем. С нами США, как там орал какой-то персонаж в Крыму, там пришли, помните, там с красным знаменем полка, с воплями «С нами США». Ну вот, с вами США, да. Давайте посмотрим, а что вы делаете под крышей США? Вот вы убили там 20 тысяч мирных жителей, из которых, говорят, половина – это дети. Отлично действуете. Замечательно. Дальше про Холокост можно никому не рассказывать, потому что на каждый рассказ о Холокосте тут же в нос ткнут 10 тысяч убитых невинных палестинских детей. И ладно бы там, понятно, кто такие немецкие нацисты, и что это за ужас был. Вот вермахт, вот концлагеря, ничего не сделать и некуда бежать. А у вас что, немцы у порога стоят? Концлагеря? За что вы детей-то убиваете невинных? Со всех сторон одни вопросы, а ответить нечего. А мы считаем, что так правильно. Ну, поздравляю. А немцы считали, что вот так правильно. О чем нам дальше разговаривать? Не о чем. Предмета для разговора нет. И, в общем-то, это, ну, натурально потрясение. Потому что в Израиле у нас живет масса не только там хороших знакомых, людей близких, родственников. А государство поступило вот так. Людям-то деваться некуда. Если ты служишь в армии, ты пойдешь и будешь воевать. Людям-то некуда деваться. Они будут исполнять приказы. А приказы вот такие. И последствия от этого будут очень и очень нехорошие.
Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос нашего агентства, прокомментировал возможность переговоров с Киевом в 2024 году. Что по поводу переговоров в 2024 году, все вполне очевидно. Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, смещение правящего бандеровского режима, явно недекларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута: Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, русские города – как и многие другие, временно оккупированные. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько в будущем году возможны какие-либо переговоры с Киевом, не знаю, там, с нынешним режимом, либо, может быть, с каким-то образом там все-таки пройдут какие-то выборы, и власть поменяется, и, может быть, что-то поменяется и в политике?
Ну, с этими, на мой взгляд, разговаривать вообще бесполезно. Они недоговороспособные. Они уже столько крови пролили, что обратного пути-то нет никакого. Там, на мой взгляд, как раз наоборот. Все вот эти вот так называемые терки между нынешним правительством и военным руководством, они все идут к началу гражданской войны внутри Украины. Чего она, естественно, не выдержит. Да, она и так уже ничего не выдерживает. Деньги, которые выделяют, денег мало. Что в прошлый раз обсуждали. Дали 200 миллионов, ну и что? А они говорят, что у них 100 миллионов уходит на сутки. Каждые сутки на войну Украина тратит 100 миллионов долларов. Ну, 200 дали, ну, на двое суток вам боевых действий хватит. Так это еще и деньги, а не снаряды, пушки, танки, самолеты. Нет, все плохо. То, что говорит наше руководство, ну, я полностью согласен. То есть, я как минимальную цель и задачу вижу вот левобережье, все, что слева от Днепра, ближе к нам, это должно отойти к нам. И от Днепра до Приднестровья, Черноморское побережье, где Одесса, Николаев, это тоже должно быть взято. Потому что у этого гнусного нацистского образования выхода к морю быть не должно. А если нет выхода к морю, то это верная смерть для государства как такового. Дальше что там внутри будет у этого шапито? Не знаю. Задачи, озвученные я понимаю, денацификация и демилитаризация. То есть, это, во-первых, отстранить от власти нацистов. Во-вторых, изъять всякое оружие. То есть, не должно быть ни танков, ни гаубиц, ни самолетов, ничего. Вот у полицейских пистолеты и автоматы, этого снайперские винтовки, этого достаточно. Все. Вы не должны представлять угрозу для Российской Федерации. Ну, вот это... Ну, оно очевидное. Я не совсем понимаю, как это реализовываться будет. Ну, точно так же, как и все. Потому что возникает масса всяких обстоятельств, условий и прочее, и прочее. Но хотелось бы верить, что именно этим все и закончится. И именно вот так. И это гнусное нацистское образование, которое есть сейчас, свое существование прекратит. Хотелось бы, чтобы вот в грядущем году.
Сергей Викторович в своем интервью, которое я уже упоминал, говорил о том, что и США, и руководство Евросоюза понимали, что на Украине необходима федерализация, но полностью отказался от этого именно Зеленский. Порошенко хотя бы подписал Минские соглашения, и с Порошенко хотя бы можно было договариваться. И он вспомнил и Трампа, сказав, что даже при Трампе, который заявлял, что нужно заниматься больше своими внутренними проблемами, глубинное государство США давило на Евросоюз, чтобы они не расслаблялись, в том числе и по поводу Украины. Насколько, вот, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, выборы в будущем году президента США могут каким-то образом повлиять на, в том числе и проведение специальной военной операции? Понятно, что выборы там, по-моему, в конце следующего года. Тяжело как-то загадывать на весь год, но вот можем ли мы каким-то образом рассчитывать, что смена, может быть, смена демократов на республиканцев каким-то образом повлияет и на вот эти наши взаимоотношения?
Ну, как мне кажется, тут задачи-то стоят глобальные. Глобальная задача США – это спасение утопающих – дело рук самих утопающих. США спасают в первую очередь себя. Что им для этого надо сделать? Китай они задушить не могут, потому что там настолько крепко связано производство и продажа, что его трогать в определенных аспектах просто нельзя, Китай. Иначе США рухнут там с диким грохотом. Ну, не можем Китай, так давай разорим Европу. Разорим европейский бизнес, заставим европейский бизнес и европейские деньги бежать туда, где все тихо и уютно, то есть в США. Поэтому бомби Европу, громи вообще изо всех сил, что мы который год подряд с изумлением и наблюдаем, как эти интереснейшие персонажи типа Шольцев, Макронов там и прочих, как это, я не знаю, там крысы под дудочку бегут топиться в речке. Да, уничтожают экономику европейскую, да, уничтожают европейский бизнес, а самое главное, при этом еще, чтобы это все быстрее происходило, надо заставить европейцев взять военные расходы на себя, снять их с США и заставить взять на себя европейцев. Зачем? Ну, потому что перед выборами нужна отличная победоносная война. Вот, контрнаступление украинское, оно, если бы оно завершилось победой, Байден бы просто, пацаны, на белом коне заезжаю в Сенат, понимаешь. Да, было бы круто. А проигрыш – это не круто, ни с какой стороны. Поэтому надо сделать так, чтобы это были не мы. Ну, это же Европа, вы видите, они там друг друга душат, они же известные идиоты, поэтому у них все вот так получается. А наши выборы к этому никакого отношения не имеют. Здесь нет победителей, нет проигравших, мы все выступаем за США. Ну, примитивно, но оно примерно вот так, потому что все эти попытки яростно спихнуть военное бремя на Европу, ну, видны невооруженным взглядом. Да, давайте, вон там, планируйте, что там Орбан-то бьется, как лев. Да, давайте еще 50 миллиардов выделим. Зачем? Уже же как-то все плохо. Не-не-не-не-не. Ща этих наловим по Эстониям и Европам, отправим на фронт, дадим денег, и, возможно, ситуация переломится. Я бы, кстати, вот всех наших этих любителей слушать ура-патриотов, у нас масса ура-патриотов, которые только про победы говорят, обратите внимание. Какое время мы не можем взять Авдеевку? Это как раз потому, что Петро Порошенко, который подписывал Минские соглашения, 8 лет там строил укрепления, с помощью специалистов из Евросоюза, приехавшие оттуда, специалисты по фортификационным сооружениям, научили Петро, как надо закопаться, каким бетоном залить, какую арматуру употребить, дали на это денег, и вот результат. Чего-то не видно у нас, вот этого вот там, стремительного продвижения по 100 километров в день. Я бы на месте ура-патриотов немного охолонул. В наступление у нас, вот там это, не знаю, там дивизиями никто не ходит. Во-первых, потому что это большие человеческие потери. Во-вторых, это, по-моему, это никому не надо. Там тихо, мирно перемалывают украинскую армию, и хорошо получается. Если за это будет ответственна Европа, ну, такой их осознанный выбор. Обратите внимание, кстати, к вопросу о демократии, свободах и прочее. Вот по улицам походить там в Германии, в Испании, Италии и поспрашивать. А вы довольны тем, что вот сейчас с вами происходит? А вы считаете правильно отдавать деньги вон туда, на войну? А вы какого результата хотите добиться? А вы видите, что от ваших этих вот санкций, рестрикций, боевых действий, а вы видите, что Россия от этого только окрепла, и, в общем-то, никаких положительных эмоций в ваш адрес больше не испытывает. И дальше будет в отношениях с вами только хуже. Условия будут ужесточаться и ужесточаться. Вам это надо? И тут мы с интересом узнаем, что при этой самой демократии мнение граждан никакой роли вообще не играет. Может быть, за войну, может быть, против войны. А решение принимаешь не ты. И никакого участия в принятии этих решений ты не принимаешь. Вот и все. Вот и вся ваша демократия. Вот и все ваши свободы. Отлично получилось. Но я считаю, нам надо пожестче. Вот, пожестче с ними. Поговорили вчера с какими-то добрыми условиями. Не хотите? Ну, значит, будет. Как кричал персонаж Тони Монтана в художественном фильме «Скарфейс». Хотите по-грубому? Будет по-грубому. Вот, смотрите на здоровье.
По-грубому, не знаю, уместно ли закончить нашу сегодняшнюю программу с вами, Дмитрий Юрьевич, светскими, условно, хрониками.
Так-так, что там?
Слушайте, ну, я как бы страшно далек от какой-то там клубной богемной жизни и так далее, от наших звезд эстрады и прочее, там, каких-то блогеров. Но даже меня, мне пришлось погрузиться в какую-то голую вечеринку какой-то блогерши, в которой были застуканы наши звезды эстрады в каком-то непотребном виде и так далее. Ну, ладно, провели бы они эту вечеринку, они это все дело выложили еще в интернет, чем повергли в шок как депутатов Государственной Думы, так и наших общественных деятелей, которые выступили с резким осуждением подобного рода мероприятий. И вот эти вот наши все звезды, которые там засветились, вынуждены сейчас писать покаянные какие-то видео. Как вы вообще видели вы эту ситуацию вокруг этой вечеринки? Как вы ее можете оценить в нынешнее время?
Да невозможно не увидеть. Вот, ну, весь интернет этим добром забыт. Сначала вечеринку,
потом
массовым покаянием, там, ну, бред какой-то. То есть, ну, что тут главное? Подобные вечеринки проводятся ежедневно. Для многих это открытие, вот ежедневно, гораздо более паскудного свойства. Но на таких вечеринках всегда изымают телефоны, раньше фотоаппараты, флешки, вообще все вынимают. Там нельзя ничего фотографировать и невозможно вынести ничего наружу. И обратите внимание, если вы этого не видите, значит, оно отлично работает. А что мы видим здесь? Значит, собрались какие-то странные люди возрастом, там, я не знаю, в 50 лет демонстрировать свои эти дряблые, отвисшие телеса. У меня вот вопрос по этому поводу. Вы действительно считаете, что это сексуально, там, привлекательно выглядит? Ну, не знаю, по-моему, только тазики для рвоты раздавать надо всем. Настолько это все омерзительно. Далее. Там толпы этих снимающих фото, видео, то есть изначально, видимо, предполагается, что это все попадет наружу, да? И отсюда главный вопрос: а вы что хотели показать-то? Вот вы собрались тут, ну, есть организаторы, естественно, есть люди, которые туда пришли, они заплатили деньги, говорят, там не то по миллиону, не то по два за входной билет. То есть вы осознанно идете, вы за это платите еще за то, чтобы туда попасть. Ну, вопрос-то: а вы что хотели показать? вот, так сказать, городу и миру. Что вы хотели? Ну, дряблые эти леса отвергаем, а что вы хотели показать-то, вот там, выставляя голые зады, носок, надетый на причинное место? Вы что сказать-то хотели общественности? Что вы такие, как там написала известная гражданка, траур вечным не бывает, да? А мозги в голове бывают, нет? Вы вот историю родной страны хорошо знаете? Нет, вот это один в один, что происходило в 1916 году, когда было сочинено известное стихотворение «Ешь ананасов, рябчиков, жуй, день твой последний приходит, буржуй». Это вы спровоцировали, и такие, как вы, вот эти самые народные волнения, негодования и результаты революции. То, что вы висели на столбах, вам подобные, ну так и извини, не надо было есть рябчиков и запивать шампанским, и печатать репортажи в газетах, как мы тут отдохнули. Ну вот. И вот это все расползлось. А дальше, обратите внимание, они стремительно начали каяться. Один, другой, третий, четвертый. То есть, это о чем говорит? Это говорит о какой-то серьезнейшей зависимости этих граждан, материальной, от государства. То есть, они чуют, что теряют что-то вот, что-то очень-очень серьезное, раз они побежали каяться. Когда некий талантливый певец там зачитывает, что я там народный артист, я там, понимаешь, обязан там быть со своей страной, ну, там видно, что это не ты писал. Это писали пара юристов и адвоката. Ты зачитываешь, причем зачитываешь первый раз, неправильно расставляя акценты там и всякое такое. Смешно выглядит, хотя бы потренировался. Но совершенно четко понятно. Ты про деньги говоришь, которых ты в результате вот этого идиотского поступка лишился. А дальше что будет? Дальше, как говорят, их уже всех старательно там почикали из новогодних передач, отрезали. А дальше там всякие эти, условно скажем, корпорации начинают расторгать договора, что с тобой мы не дружим, и с тобой мы не дружим, и ты на корпоративах выступать не будешь, и ты. И тут мы осознаем, что удар нанесен по самому больному месту, по кошельку. И вот эти вот раскаяния, это крики «только денег не лишайте, только денег не лишайте». Дальше будет еще интереснее, на мой взгляд. Окажется, что вы записывались в огоньках, которые идут по федеральным каналам. А кто это вас зовет на федеральные каналы? И они точно федеральные, раз на них выступают вот такие интересные персонажи. Ну, в общем, это как снежный ком с горы катится. Я лично такого не ожидал. Но это какая-то, вот в моем понимании, это какая-то просто запредельная глупость, именно глупость, неспособность, возвращаемся опять к началу, неспособность просчитать последствия своих поступков. Они же все дружно там, а что такого? А что произошло-то? Ну, все время так собираемся. А вот, да, нехорошо получилось, нехорошо. И возвращаясь к тому, что уже 100 раз говорил, не надо тут какие-то ролики записывать. Деятельное раскаяние, раскаяние, не знаю, где ударение правильно ставить. Покайся, как Емеля Пугачев. Прости меня, народ православный, упади на колени. Собирай гуманитарную помощь, вези в республике, выступ дальше, выступай перед бойцами и рассказывай, как ты совершил ошибку, какой ты был дурак, и больше это никогда не повторится. Мой народ и я, мы едины, вот посмотрите, как я действую. Знаешь, смешно. Началась война. И что? Кто у нас по госпиталям поехал? Григорий Лепс, Николай Басков и исполнители блатных песен. Массово. Этим ничего объяснять не надо. Вот они, да. Они считают народ своим, и они его представители. Ни государство им ничего не говорило, ни обстоятельства у них никакие не складывались. Нет, это их народ, и они поехали этому народу помогать. А вы скакали с голыми задницами. Ты кому там показываешь свои эти там бриллианты на заднице за 20 с чем-то миллионов рублей? Кому это? А в курсе, что там люди гибнут? А в курсе, что оторвала руки-ноги? Может, протезов каких купила? Может, коляску какую купила для инвалида? Нет, на заднице бриллианты. Ну, какой ответ ты хочешь получить? Ну, блин. Одно расстройство. Вырастили, ёлы-палы, себе на голову.
Дмитрий Юрьевич, не хочется заканчивать предновогоднюю программу на такой ноте, поэтому, не знаю, какой-то хотелось бы от вас тост, не знаю, на Новый год для наших зрителей, какие-то пожелания в новом году для спутника.
Государственные процессы, они очень медленные, инерционные. Это, знаете, как вот танкер в море плывет, капитан в нем даст полный назад, а танкер еще 1,5 километра плывет вперед. Он не может остановиться. Он огромный, тяжелый, у него инерция большая. Что мы увидели за прошедшие пару лет? Как много плохого, так и много хорошего. Государство таки сумело мобилизоваться, оно сумело наладить боевую работу на линии соприкосновения, сумело наладить выпуск, я не знаю, там, летучих боеприпасов, стрелючих боеприпасов. Вот, говорят, уже до гаубицы коалиция дошло, и ее наконец-то начнут выпускать без разговоров, надо это или не надо. Ситуация на фронте, кто бы там что ни говорил, она стабильная. Об нас стачиваются вооруженные силы Украины. Мы никого сетями на улицах не ловим. Не получилось сразу победить. Ну, из этого извлекаются серьезнейшие уроки. Экономику нашу не сломали. Обратите внимание, кто бы там что ни говорил, как у нас плохо, ее не сломали ни 18 тысячами санкций, ни боевыми действиями на Украине. Не сломали. Все двигается туда, куда надо нам. Возможно, не так хорошо, как хотелось бы. За 2 года, ну, так получилось. Никто не ожидал. Это печально. Но никто не ожидал, что образуется фронт длиной в 1000 километров. Ну, так получилось. Уже не будем обсуждать хорошо-плохо. Так получилось. Тем не менее, превосходство на нашей стороне. Кто бы там и что ни говорил. Превосходство на нашей стороне. Я уверен, что наши парни с поставленными боевыми задачами справятся. Как бы тяжело и трудно ни было, справятся. Поэтому, ну, алкоголя у нас нет. Выпить предлагаю за тех, кто на вахте, под вахте и гауптвахте. За тех, кто в окопах, кто воюет и кто принесет нам победу. Мужики, возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы вас ждем, чем можем, помогаем. Вот как-то так.
Ну что ж, не могу не присоединиться. Самое главное, чтобы все возвращались действительно живыми и здоровыми. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, и надеюсь на следующую встречу в новом году. Вам желаю хорошо встретить, празднично встретить Новый год, точно так же, как и всем нашим зрителям, слушателям. До новых встреч в новом году на «Спутнике».
Спасибо, Павел, с наступающим.
Категорически с «Гоблином» на «Спутник».